А теперь я хочу вам проиллюстрировать эти точки зрения на крупнейших философах Германии XVIII-XIX веков. Это будет такой живой уже иллюстрацией, и затем, может, покажет и те основные изъяны, которые существуют в философской мысли. Они были, эти изъяны, они и есть. И я думаю, что потом эти три философа, о которых я хочу вам сейчас говорить, они настолько известны, это фигуры, по крайней мере, два из них с мировым звучанием, что вам просто неплохо немножечко и познакомиться с их именами и отчасти с основной идеей их доктрин. Ну вот первый, о ком мы должны поговорить, это очень неплохо, поскольку этот философ, влияние которого оказалось огромным на все последующее время. Вот он скончался в 1804 году, я говорю об Эммануэле Канте, но весь XIX век, если хотите, и философская мысль XX века, да и вообще, по-моему, ни одна из философских монографий не обходится без упоминания этого философа. Настолько значительны были его мысли, его разработки. Скажу вам, что это действительно был очень глубокий философ. И умница настоящая. Да, это не просто так, философ. Взял философствовать с мыльными пузырями. Нет, у него серьезнейшие идеи, которые заслуживают особого внимания. Но хочу в связи с этим, с Кантом связана, в частности, одна мысль, которая некоторых наших апологетов ввергает, ну, в гнев. Дело в том, что он отверг все доказательства бытия Божия. Доказательства. Но что значит «отверг»? Он просто показал, что логически невозможно доказывать то, что не является математической истиной, и что не входит в категорию именно чисто рассудочного мышления. Поэтому он просто показал, что все эти стандартные доказательства, которые имели место и которые вы будете проходить, правда, уже под названием не доказательства, а аргументы. И это действительно это справедливо, что доказательство звучит слишком громко. Что эти доказательства, они не могут быть именно таковыми, какими они называются. Самые большие – это аргументы. Но при этом он предложил еще нечто, что действительно довольно интересно. Итак, Иммануил Кант – это немецкий, германский философ, который всю жизнь провел в Кёнигсберге, нынешний Калининград. Там он и скончался. С его биографией связаны некоторые очень интересные вещи, но просто не до них. Мы с вами поговорим о сути дела. Его основные работы, которые не просто сделали ему имя, а действительно работы, которые обратили на себя внимание всех философов того времени. Это критика чистого разума. Представляете? Критика чистого разума. Так называется работа. Вторая – критика практического разума. Третья, которая нас, может быть, особенно заинтересует – это религия в пределах только разума, или религия в пределах одного разума, ну, только одного в данном случае. Нас больше всего интересовать будет последняя работа, поскольку она касается как раз нашей тематики. Но кратко скажу, что в критике чистого разума Кант выдвигает такую идею, и обосновывает которую, а о том, что в каждой вещи, а под вещью он разумел не только определенные предметы, не только явления природы, не только человека, но и Бога. В каждой вещи есть сущность, или, как он ее назвал, «вещь в себе». Ну, это перевод с немецкого. По-немецки это звучит «Ding an sich» – «вещь в себе». Это вещь в себе, утверждает он, которая является самой сутью любого объекта, непостижима человеку. Познание ее невозможно. Невозможно по той простой причине, что наш рассудок устроен вот только так, как он есть. А на самом деле мы не знаем, как устроен мир. Например, наш рассудок все воспринимает в трехмерном пространстве. Трехмерном. Но это совсем не означает, что действительно мир является трехмерным. Почему же? А может быть, четырехмерным? А может, пяти? Может быть, десяти? Современная математика, по крайней мере, имеет дело с n-мерным пространством. Слышите? N. Вместо N можно поставить любую цифру. И рассматривает вот определенные проблемы именно в таком ключе. Вот Кант говорил, что мы все воспринимаем именно вот так, как устроен наш рассудок. То есть мы налагаем на окружающий мир рамки своих чувств и своих понятий. И так воспринимаем. То есть мы воспринимаем не саму по себе реальность и вещь в себе, а то, как она нам является, то есть как она действует на наши чувства, на наш рассудок. Мы воспринимаем ее, так сказать, явление вещи, оболочку, но не саму по себе. Это он распространял не только на какие-то обычные вещи, которые перед нами, но в том числе, как я вам сказал, и на Бога. И по этой причине, кстати, он отвергал и все так называемые доказательства бытия Божия и бессмертия души. Это то, что он пишет в отношении религиозной проблематики в критике чистого разума. Критике практического разума он выдвигает очень интересную идею, которая вошла в историю апологетики под названием нравственного аргумента бытия Божия. Или, если бы говорить по старинке, то нравственного доказательства бытия Божия. В чем суть этого его аргумента? Он говорит, что в нашей душе существует неистреблимые ощущения и даже стремление к нравственному совершенству. Мы это представляем, по крайней мере, ощущаем. По крайней мере, если эта мысль, она присутствует в нашем сознании. Так он говорит, но наша реальная жизнь не дает нам никакой возможности достижения этого идеала. Отсюда он делал такой вывод. Поскольку эта идея в нас является не выдуманной, а присущей нашей природе, следовательно, душа должна обладать бессмертием, в результате которого только она может достичь того идеала нравственного совершенства, который присутствует в ней. А поскольку это бессмертие будет странным и ненормальным и непонятным, то ее объяснение, то его объяснение, то бессмертие, возможно только при наличии Бога. Вот в критике практического разума он и постулирует, слышите, не доказывает, а постулирует бытие Божие и бессмертие души. Постулирует – это что значит? Значит, он утверждает, что только с принятием вот этого положения мы тогда можем понять свойства нашей души, смысл человеческой жизни только с принятием этого положения. Вы слышите? Просто надо его принять, тогда все становится понятным. Понятным становится идея человеческого совершенства, идея ощущения бессмертия своей личности и понимание идеи Бога. Мы с необходимостью должны постулировать бытие Божие и бессмертие души. Видите, это не доказательство, а это необходимые условия, при котором только мы можем понять. Если мы это не будем постулировать, у нас все висит в воздухе. Мы не знаем двух вещей. Зачем нужно это нравственное совершенство, если все мы умрем? И как оно возможно, если душа погибает вместе с телом? То есть ничего не понятно. Вот такая логика Канта. Что касается его понимания Бога, то оно звучит весьма необычно. Он утверждает, что Бог – это не какое-то отдельно существующее что-то, ну, существо. Он считает, что нравственный закон, который присутствует в человеке, закон совести, который человек переживает и ощущает, это и есть то главное, что можем мы назвать, если хотите, Богом. В критике практического разума он пишет: «Нравственный закон через понятие высшего блага, как объекта и конечной цели чистого практического разума, приводит человека к религии». Послушайте, что такое религия? К религии, то есть признанию всех своих обязанностей как заповедей Божиих, нравственных обязанностей, как это. Но как? Не как санкций, пишет он, то есть произвольных и самих по себе случайных определений чужой воли. Слышите? Чужой, то есть воли Божией. Не как санкции Бога. Эти нравственные обязанности, еще раз говорю, не как санкции, не как определение, не как закон, спущенный сверху, никак, а как существенных законов всякой свободной воли самой по себе. Он утверждает полную автономию человеческой личности. Нравственный закон – это есть нечто иное, как наши добровольные определение свободной воли, а не как сверху данные какие-то заповеди. Он пишет: «Религия по материи или по объекту ничем не отличается от морали. Общий предмет той и другой составляет нравственные обязанности. Отличие религии от морали только формальное». Он сводит всю религию к нравственным обязанностям человека. Религиозен тот, кто живет нравственно. Но не потому, что это хорошо, а потому, что это и есть религия. Исполнение чувства долга – это и есть религия. Со времен Канта вошел в философии термин «деонтология», то есть учение о долге. Он считал, это то самое главное, что составляет сущность религии. Это понятно? Прошу понять его точку зрения. Что исполнение нравственных обязанностей самих по себе, а не как-нибудь. Исполнение, если хотите, вот их – это и есть исполнение, в кавычках, заповедей Божиих. Человек автономен, не подвластен, Бог не вмешивается в действие человеческой воли. Помните, мы только что с вами говорили о деизме? Вот-вот-вот. Кант оказался под огромным влиянием этого деизма. Собственно, он фактически и был этим деистом. На место Бога в человеке он ставит нравственный закон. Вот все. Не больше ничего. Ну, правда, должен быть и Бог. Но почему? Должно быть и бессмертие. Но почему? А в противном случае будет невозможно осуществление того чувства нравственного совершенства, которое присутствует в природе человека. Это его точка зрения, в которой он отождествляет нравственные требования, даже не требования, ну, нравственные чувства, ну и действительно внутренние требования, присущие человеку, в лице особенно совести. Так, когда он отождествляет и, точнее, сводит даже их к сущности религии, во-первых, это глубокая ошибка. Религия совсем не в этом состоит. Тем более учтите, что Кант по своему вероисповеданию был протестантом, лютеранином. То есть он был знаком с Евангелием, Священным Писанием. В его времена, да как и сейчас еще, в большинстве, я думаю, германских школ изучают Священное Писание. И он должен был знать о многих вещах, которые совсем не вписываются в его схему. Взять хотя бы даже один только факт. Это раскаяние правого разбойника, который ничего нравственного еще не успел сделать, ничего исполнить. Да и ничего особенного на кресте он не сделал, кроме вот именно раскаяния только. Но он-то, что с ним произошло? Ведь Христос сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». И Христос сколько раз говорит о Царстве Божьем, и при этом совсем не связывает это с нравственными требованиями. Более того, сплошь и рядом, только и находим мы в Евангелии, непрерывные, гневные осуждения Христом, вот это внешнее исполнение вот этих нравственных норм поведения, норм жизни. Странно, что Кант никак это, так сказать, ну, не понял. По крайней мере, религиозность в том смысле, в каком ее понимают люди действительно религиозные, это дело, по крайней мере, он считает, второстепенное. Это просто обычай, это просто культура. И оно по существу не имеет никакого значения, говорит он. Главное – исполнение нравственного долга. Поэтому догматы – все это такая чепуха. Молитвы – вообще это бессмыслица. Обряды – это вообще чушь. И скажу вам так, что Кант сам по себе, как личность, это был человек безупречной совести, ну и потрясающей дисциплины жизни. По нему кёнигсбергцы проверяли часы. Они точно знали, во сколько он должен выехать на прогулку и во сколько должен вернуться. Сверяли часы. Но вы знаете, что однажды произошло? Это ужасно что-то. Кант опоздал, по-моему, на 2 минуты вернуться. Задержался. О, Боже мой, какая это была трагедия! Говорят, что с тех пор он отказался от прогулок даже. Это уже непереносимо. Какое же это чувство долга было нарушено. Долг быть точным. А он на 2 минуты опоздал. О! Но как вы думаете, мы сможем быть кантианцами? Ну, по крайней мере, профессорам это в высшей степени трудно. Ну, просто даже невозможно. Ну, и все знают, что они никогда не опаздывают. Они только если задерживаются, может быть, но не опаздывают. И кантианцами быть очень трудно. Конечно, дело в том, что Кант здесь высказывает идею, я бы сказал, страшную, внешне изумительную – быть честным человеком, быть скрупулезным исполнителем долга, нравственного закона, и при этом никакой религии. Для Канта нет молитвы, нет самого главного, что есть в религии. Он не знает, что такое благодать. Кстати, я вам скажу, что в немецком языке так и нет слова «благодать». Я помню, мы с ними, когда вели переговоры, у них нет этого слова. У них есть там гнады. Но гнады – это просто милость, если хотите. Милость, милосердие, но не благодать. А, кстати, вот надо будет спросить у преподавателя немецкого языка, кто изучает этот, надо спросить, как они, так сказать, описывают это понятие. Благодать. Ну, правда, можно это греческим словом писать, тогда они выходят из тупика. Слово, которое стало употребляться в русском языке, сейчас говорят «харизмой», человек обладает харизмой, да. Но это греческое слово, но русское есть слово «благодать», в немецком – нет. Да. Дело в том, что потом какова ошибка Канта. А по какому критерию можно судить о том, что нравственно, а что не является таковым? Это вопрос очень серьезный. Если мы коснемся Евангелия, мы сразу поймем, что это означает. То и другое. Если мы примем Евангелие как откровение Божие, тогда это будет понятно. А если даже само Евангелие будет рассматриваться нами как человеческое творение? Если нет критерия, помните, как там малышка, какой-то кроха, сын пришел к отцу и спросил у кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Без критерия. А критерий может быть в конечном счете очень различным, вы сами понимаете. И христианские критерии далеко не всех устраивают, то есть мало кого устраивают. Вот в качестве иллюстрации я хочу вам привести, к каким диким совершенно вещам может прийти человеческая мысль, не ориентированная, не признающая, если хотите, Бога, как источника Евангелия, источника евангельского учения, и Христа как Бога-человека. Приведу вам пример. Я его нередко привожу, кстати, ну и вам, может быть, он и пригодится. Как-то в одной из воскресных школ США выступал миллиардер господин Рокфеллер. И, в частности, он сказал следующее, зачитываю. «Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона». Интересно, какой же это Бог дал закон, чтобы беспощадно обрезать вокруг слабых для того, чтобы самому стать сильным? Не знаете такого Бога? Жалко, такой Бог есть. Сатана, дьявол. Христос говорит: «Любите врагов ваших, добро творить недовидящим вас, молите за обижающих вас». А здесь закон природы. Верно. Закон природы – да. Там животные борются, и борются насмерть за пространство обитания. Действительно. Борьба за существование. Закон природы такой есть. Но это звериный закон. Звериный. И вдруг мы видим здесь отождествление этого звериного закона с законом Божьим. Интересно было узнать, какой религии он принадлежит, если он называет это законом Божьим. Вот в том-то и дело, что критерии должны быть добра, нравственного совершенства. Что можно назвать законом нравственным? Это, если хотите, у Канта не просто слабое место, а это беда. Потому что, не имея евангельского критерия, можно прийти к каким вещам? О, Боже мой! Посмотрите, сколько убивают, что только творится в мире, какие злодеяния. И все они почему творятся? Потому что не знают евангельского закона и не принимают его. Причем независимо от того, какой религии принадлежат эти люди. Крестоносцы принадлежали к католической религии, но прямо на лошадях въезжали в Святую Софию, в алтарь, бесчинствовали, поругали иконы, оскверняли храмы. Пожалуйста, христиане, убивали, насиловали, резали, жгли. Ужас какой! А им потому, что перед походом давалась полная индульгенция. Слышите, какая красота? Вы в поход собираетесь? Вам полная индульгенция. Что такое полная индульгенция? То есть вы освобождаетесь от наказания за любой грех, пока вы будете, пока вам дана индульгенция. Допустим, на сколько? На год, в течение года. От наказания освобождаетесь. Наказание какого? Божьего. Так что, видите, можно все извратить до предела, в том числе даже и христианство. Но скажу вам больше, если даже это мораль евангельская, то есть, если мы, например, понимаем, что такое добро, о чем говорит христианство, какие нравственные нормы нам предлагает христианство, то, оказывается, и здесь все не так просто, как кажется. Совсем не так просто. Если мы говорим о нравственном законе, то мы говорим о чем? О добрых поступках, не правда ли? О добрых поступках, а не каких-нибудь. И вот здесь мы наталкиваемся на весьма серьезную проблему, которую, если мы не будем понимать, то уж тем более никто тогда, люди наши, не будут понимать. Проблема какого рода? Что нравственность и духовность – это совсем разные вещи. Можно быть нравственным, то есть никого не убивать, не грабить, не подставлять ножку кому-либо, не клеветать, не предавать. Если хотите быть даже, давать там какую-то помощь, можно все это делать. По Канту это все. А вы знаете, что это может означать? Человек может все это делать, и как на дрожжах у него растет самомнение. Слышите? Самомнение, гордыня, тщеславие, если хотите, зависть, если кто-то вдруг выдвинется более значимыми делами, чем я. Чего только нет там в душе. Такие гадости могут быть. Все страсти какие? Внутренние страсти. Снаружи – сама святыня, внутри – сам дьявол. Духовность и нравственность – совсем разные вещи. Нравственность – это есть нечто иное, как исполнение действительно, или всех тех предписаний морали, которые относятся к окружающему миру. Нравственность – это действие по отношению к окружающему миру. Я ничего не ломаю, не бью стекла, да, ни с кем не дерусь. Так? Слышите, что такое нравственность? И все видят, да, человек, да, ведет себя прилично, культурно, если еще к тому же. Нравственный человек. Ну, вы понимаете, это нравственность, это все то, что выражается в моих действиях по отношению к окружающему миру, прежде всего к людям, к закону. А духовность – это то, что составляет мой мир внутренний, то есть о чем я мечтаю, к чему я стремлюсь, как я на самом деле отношусь к окружающим меня людям. Лукавлю я или нет? Я же могу лукавить, лицемерить, притворяться, быть ханжой. Внутренний мир, он наполнен вот этими чувствами. Вот что самое главное-то. Духовное состояние человека, а не просто нравственное. Кстати, скажу вам так, распинатели Христа, эти первосвященники, священники, книжники, то есть богословы, фарисеи, то есть монашествующие, я перевожу в наше русло, вот они же были распинателями Христа. Почему? Что мнили о себе, какие они праведники. Они все исполняли, весь закон Божий. И это исполнение закона Божьего, закона нравственного, привело их к чему? К потрясающе нравственному преступлению. Так всегда и бывает. Распяли Христа. Да еще убить Лазаря, чтобы не было свидетелей его воскресения. Это всегда так. Надо помнить, что нравственность и духовность – вещи разные. Можно внешне быть безукоризненно нравственным человеком, слышите? И вы с ним никогда не захотите иметь никакое дело от этой гордыни, которая идет нос задрав своей нравственностью. С каким пьяницей скорее будете разговаривать. Но это не обязательно. Гордость – это такая страсть, которая может не особенно-то выявляться наружу. Кстати, гордость и смирение по своим внешним проявлениям подчас бывают неотличимы. Авва Дорофей рассказывает, преподобный Авва Дорофей, вам надо прочитать эту книгу обязательно, рассказывает, как однажды был он поражен, увидев такую картину. Молодого монаха оскорбляли. Прямо кто-то такой, там оскорбляли его страшно. Он ни слова не ответил. Не подал даже вида никакого. И спокойно ушел, и все. А Авва Дорофей, уже старец, побежал к нему. Он поразился. Как ты успел достичь такого совершенства? Так тебя несправедливо оскорбили. И ты оказался столь невозмутимым. Молодой монах посмотрел на него. Этим псам еще и отвечать буду. А Авва Дорофей бедный аверьянки запросил. Слышите, кажется, молодой монах показал, какой образец смирения. Просто замечательно, действительно. Преподобный Дорофей просто был поражен. Но посмотрите, вот что значит преподобный. Подумай, святые люди, где увидят что-то, добро бегут узнать, а как это? Я думаю, что этот монах никому не бегает. Он доволен сам собой. Ему не надо ни у кого учиться. Он сам достиг. Этим псам еще отвечать я буду. Действительно. Вот так святые отцы усиленно предупреждают вот о том обмане, который может совершаться в нашей душе. Это тяжелейший обман. Египетские подвижники, например, говорили, если чья-то добродетель становится всем известной, то беда, она перестает быть добродетелью. Человек теряет ее, если он оказался так ее сделал, что она становится всем известной. Слышите, о чем идея-то? А мы так и хотим, чтобы узнали, до чего же я хорош. Как я здорово сделал, как я здорово сказал. Какую идею подал. Ну, в общем, ну, прекрасный человек. Так и жаждем. А они говорят, все, этой добродетели уже нет. Преподобный Исаак Сирин писал, пока не смирится человек, то есть не увидит, что он действительно грешный человек, духовно болен, пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Вы слышите, о ком он пишет? Он же пишет о подвижниках. Что они? Они же были высоконравственные люди, учтите. Ни о каких безнравственных поступках там и речь даже не шла. Они только подвязались. И вдруг он пишет. Пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Награда дается не за делание, но за смирение. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению опять. Если же оно утрачено, смирение, то первые, то есть добродетели, будут напрасны. Вот вам и добродетели, вот вам исполнение нравственного закона. Напрасны будут они, если человек при этом не будет иметь главнейшего свойства, которое его делает нормальным человеком – смирение. Без него нет добродетели, ибо где нет смирения, там обязательно присутствует гордыня. А гордыня – это дьявол. Игнатий Брянчанинов, наш русский святитель, даже пишет так. «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос. Он и так хорош». Слышите? «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную правдою», то есть это добродетельным житием. Ему не нужен Христос. Его нечего спасать. Меня нечего спасать. Я и так хорош. Зачем мне Христос нужен? Зачем? Только награждать. Потому антихристы и примут, который будет награждать. Который будет величайшим социальным деятелем, антихрист. Величайшим социальным деятелем, который такие будет благотворения совершать, о котором будут кричать все средства массовой информации, что и никто никогда такого даже не делал. И награждать он будет таких же благотворителей, подобных ему. И это будет сатанинская гордыня. Вопрос о добродетелях, о духовности и нравственности – это вопрос о святости. Кто такой святой? Тот, кто совершает добрые дела, или тот, кто действительно душу свою очищает от страстей? Это не обязательно «или». Вы слышите? Это не обязательно «или». Святой человек, конечно, ведет себя нравственно, но нравственный человек совсем не обязательно святой. Слышите, не смешивайте эти вещи. Ну, святой, конечно, нравственный человек, и говорить нечего, но только не наоборот. А нравственный еще. Это, вы знаете, есть у Ивана Васильевича Киреевского есть такая работа о просвещении европейском и ее отношении к просвещению России. И вот там он, в частности, пишет, говорит о таких вещах. Чем отличается русский человек, человек России, от западного человека? Сам он очень долго был за границей. Кстати, у Гегеля пивал чаи. Он дворянин, все, и вместе с Гегелем чаи гоняли. Они вот так. И Киреевский это сначала был очень большим поклонником Гегеля, а я еще не говорил о Гегеле, но сейчас я буду, после Канта расскажу. Да. Так вот так. И вот он говорит, чем отличается, и пишет черным по белому, вообще советую прочитать эту статью, о западном просвещении и просвещении в России. Очень серьезные. И он говорит, западный человек всегда доволен собою. Собой, то есть в каком смысле? Не своим внешним положением, материальным, не об этом речь идет, а собою доволен, как таковым. И вы знаете, а русский человек, говорит он, всегда неудовлетворен, он чувствует какое-то свое несовершенство, поэтому у него гораздо больше скромности. Вы знаете, опытом своим духовным поделюсь, сколько на конференциях мне приходилось раз наблюдать, когда, простите меня уж, выскакивает мальчишка западный и начинает поучать всю конференцию. И суть всех его речей к чему сводится? Посмотрите, до чего же я хорош. Будьте хоть немножко на меня похожи. А наши там сидят профессора, умудренные, у которых мысли, ну что выступать, да и неудобно, кажется, ничего-то особенного и не скажешь. Он по любому поводу готов строчить сколько угодно с международной трибуны. Да, ой, как это точно он подметил. Причем вот человек знающий, а не какой-нибудь, не понаслышке пишет. Вот оно, вы знаете, что такое нравственность и что такое духовность. Безукоризненная нравственность – это не духовность еще. И ни о чем не свидетельствует. Еще совсем не свидетельствует. А о духовной стороне жизни человека. Вот так, друзья мои. Поэтому и святость по христианскому пониманию – это прежде всего чистота души. Это, если хотите, красота души. Красота. В красоте, вы знаете, нет изъянов. Почему мы говорим «красота»? Никаких изъянов. Да чего замечательно? В нравственности – это только фасад, красивый фасад. А что скрывается за ним – неизвестно. На Руси хорошо говорили: «Не красна изба, чем не красна, чем не, чем?» Углами, конечно. А красна чем? Пирогами. В том-то и дело. И действительно так приходилось. Да, роскошные дома, все, и там холод, чинно. И напротив, простые люди, Господи, готовы тебя принять, не знаю, что сделать только. Там мертвость, здесь живая любовь. Вот вам нравственность и духовность. Ну ладно, кое-что поподробнее вы прочтете сами. Ну вот насчет теперь, пожалуй, кого же вам, Шлейермахера, что ли, или Гегеля? Ну давайте Шлейермахера, уж больно слово такое Шлейермахер, правда? Оно куда более интересное, звучит поинтереснее. Это тоже германский философ. Тоже то же самое XIX века, но он уже, если Кант, может быть, вполне, так сказать, совершенно ясно, был деистом, то Шлейермахер – это, конечно, классический пантеист. Это был очень активный лютеранский проповедник, у него масса сохранилась проповедей, прям. Называются они так: «Речи о религии к образованным людям, ее презирающим». Видите, хорошее какое произведение? «Ее презирающим». Но в чем суть всего его, так сказать, мышления? Он считает, что религия – это переживание душевные переживания. Причем эти душевные переживания, носящие характер эстетических, например, переживаний или переживания вечности в своей временной жизни. Он говорит, что Бог – это вот это все всецелое, то есть космос. Ну, то, о чем мы с вами говорили, когда беседовали о пантеизме. Это Бог. Да. Бог, конечно, не является никакой личностью, но Бог – это просто красота. Видите, природная красота какая? Вот это и есть Бог. Вот это любование этой красотой, это переживание этой красоты вот. – это и есть переживание Бога. Для него это вот… Он даже пишет так: «Бог никогда не существовал помимо мира. Мы познаем Его лишь в самих себе и в вещах». Сам человек – это и есть лишь природное явление, как и все прочие явления. Он существует какой-то миг и исчезает, как и все прочие природные явления. Слышите? Это человек, защищавший религию. Он был лютеранином, апологетом. Что он говорит? Это просто ужасно. Представление о бессмертии, говорит он, это чушь, это фантазии и больше ничего. Наше бессмертие сейчас, вот в этот миг жизни, когда мы в этом вот временной жизни переживаем, если хотите, вечное бессмертие. Только и все. Никакого там вечного существования души, никакого нет бессмертия, никакого вознаграждения. Правда, он, говоря о вознаграждении, ничего при этом не сказал, умолчал о наказаниях. А вопрос-то такой, а наказаний тоже не будет? Нет, не будет. Ура! 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 Если наказаний не будет, значит, а суть здесь суметь проскочить, чтобы тебя не схватили и не наказали. Умеешь жить, хочешь жить, умей вертеться. И все. Кстати, вот вам природа атеизма. Шлейермахер – это был лютеранин, как это не комично выглядит. А откуда атеизм идет? Нежелание Бога. Что вы? Если есть Бог, будет суд. Если есть Бог, будет наказание. Нет, 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 никакого Бога нет. Самый простой способ, что делать, как страус, говорят, взорвает свою голову в песок, когда лев к нему бежит. Ну, это образное, конечно, выражение. Вот так. Так и здесь. Природа атеизма – это страх перед бессмертием. Страх. Перед наказанием. Страх перед тем, что придется совести стать перед самой истиной, перед самой правдой, перед всем святым, перед всеми святыми людьми откроется вся мерзость моих поступков. Вот, нет Бога, нет бессмертия. Нет-нет, мы как скотина, умер и зарыли тебя. Все в порядке, поговорили какое-то время, может быть. Ну, смотри, если ты известный человек, а неизвестный, никто тебя и не знает. Говорят, то единицы, то несколько, каких там единицы, а миллиарды, их никто не знает, никто о них не говорят, ничего не сделали. И все, да, и все. Вышел пар, и все. Страх. Вот что является причиной атеизма. Страх, самый настоящий. Животный страх. Я не хочу сказать, что все атеисты это ощущают. Это я не хочу сказать. Но идеология атеизма, она именно оттуда исходит. И этим живет. Шлейермахер, по крайней мере, никакой вечности нет, никакого бессмертия нет. А сущность религии он великолепно выразил. Это созерцание бесконечного и чувство зависимости от него в нераздельном единстве. Помни что-нибудь? Нет. В общем, надо наговорить какие-то слова, когда нечего сказать. Когда нечего сказать. Он пишет, религия есть чувство и вкус к бесконечному. Это жизнь в бесконечной природе целого, в едином и во всем. Жизнь, которая все видит в Боге и Бога во всем, она есть непосредственное восприятие бытия, всего, вообще. Конечного бытия в бесконечном и через бесконечное, всего временного, вечном и через вечное. И вот так, видите, бедный человек. Вы представьте себе, это был апологет. Апологет – это был проповедник христианства. Вы представьте себе, какого Христа он проповедовал, что творится. И он скончался в 1834 году. Достоевский Чуть-чуть позже он был. Он скончался в 1861 году. Но он уже писал в середине века. Да в этой Европе уже давно никакой религии нет. Она только боится себе признаться в этом. Это кладбище. А уж Достоевский пожил в Европе достаточно. И говорил это не от ветра головы, а из опыта. Посмотрите, это что за религия? Жить чувством бесконечного – это религия. Бог – это вот космос, это красота. Да. Поэтому Шлейермахер утверждал, кстати, важная мысль, которая сейчас стала особенно насущной. Шлейермахер утверждал, в мире всегда существует одна и единая религия. Вот та, о которой он говорит. Одна. Вся эта совокупность других религий есть не что иное, как фантазии, человеческие фантазии на тему. На тему о том, кто бы мог быть таким Бог, как бы он относился, какие бы там истины. Нет ничего этого. Никаких истин. Никаких отношений. Вот это переживание чувства бесконечного в своем конечном бытии. Вот вся религия. И больше ничего. Вот. Да, поэтому просто бессмысленно говорить об истинности или ложности какой-либо религии. Слышите? Это для нашего времени это в высшей степени важно. Сейчас эти идеи пропагандируются с огромной силой. Учтите, внедряются буквально. В 2011 году в Ассизи состоялась очередная всемирная конференция религий, которую начал папа Иоанн Павел II. Так вот, в 2011 году уже на этой всемирной конференции религии присутствовали и атеисты, и был написан заключительный документ представителей религии и атеизма. Это одно. Второе. Впервые эта конференция положила начало, когда молитвы совершались уже всеми вместе. Все члены конференции. Не знаю, какому Богу молились атеисты. Не знаю, ну, наверное, кто-нибудь у них, не знаю, может, есть там. Не знаю, кому. Но, по крайней мере, эти африканские шаманы, там всякие оккультисты, антропософы и теософы, да, и мусульмане, и православные, не забудьте, свою-то веру нельзя забывать уж никак. И православные тоже вместе. От нашей церкви тоже был представитель, митрополит казахстанский. Да. Все вместе там совершали молитву. Молитву о мире. Вот, наверное, только после этой молитвы начались войны, как мне кажется. Только никому не рассказывайте. Да. Поэтому догматы в концепции Шлейермахера религиозные не имеют никакого значения. Слышите? Просто никакого. Даже мораль, если у Канта это было что такое, то Шлейермахер к этому так, ну, конечно, надо быть хорошим человеком, это понятно. Но, в общем-то, это не важно. Важно переживание красоты. Вы понимаете или нет красоты? Ничего не понимаете. Надо вас к Шлейермахеру отправить. Вот-вот. Поэтому религиозный человек, кстати, что он проповедовал, религиозный человек, чем он более религиозен, если он в шлейермаховском понимании, тем дальше он должен держаться от церкви. В данном случае лютеранской, но уж тем более там католической и православной, тут и говорить нечего. Так, тем дальше. А почему? Потому что церковь – это есть закрепощение человеческого мышления в систему каких-то догматов, требований и заповедей. Чем более религиозен человек, тем дальше он должен уходить от нее. Имейте это в виду, если вы хотите все-таки быть религиозными. Да. Эта концепция Шлейермахера, разрушительная, как видите, совершенно разрушительная, она, я не знаю, или он заимствовал, или он оказался созвучным, но эта идея одной из центральных является идеей масонства. Это масонская идея. Никаких отдельных религий. Существует одна единая религия. По этому поводу отец Георгий Флоровский, может быть, вы знаете, это наш богослов, да, писал о взглядах главы ложи розенкрейцеров в Петербурге, Лабзине. Лабзин – глава ложи розенкрейцеров. Ну, розенкрейцеры – это одна из ветвей масонства. И вот отец Георгий Флоровский так писал, что исповедовал этот Лабзин, глава ложи, главный идеолог. «Не так важны догматы и даже видимые таинства, сколько именно жизнь сердца. Ведь мнениями, в кавычках, нельзя угодить Богу. Мы не найдем у Спасителя никаких толков о догматах». Это вообще, понимаете, возмутительно, что он Сын Божий – это что такое? Что есть Отец и Дух Святой, и Сын Троицы – это что такое? О воскресении мертвых – это что, догмат или это что? Но ничего, для Лабзина это ничего не стоит. Это типичная масонская манера. Да, мы не найдем у Спасителя, писал Лабзин, никаких толков о догматах. И потому все разделения между исповеданиями от гордости разума. Вот, оказывается, истинная церковь, послушайте, шире этих наружных делений и состоит из всех истинных поклонников в духе. Вмещает в себя и весь род человеческий. Это истинно вселенское или универсальное христианство расплывается, пишет отец Георгий, в истолковании Лабзина в некую сверхвременную и сверхисторическую религию. Она одна и та же у всех народов и во все времена – единая религия сердца. Ух, какая сильная масонская идея! Вы слышите? Сейчас эта идея пропагандируется, внушается, внедряется. И вот та идея, которую осуществил папа Иоанн Павел II, когда организовал этот Всемирный религиозный конгресс в 1986 году, и затем каждый год они собираются под таким, простите меня, но фальшивым лозунгом «Молитва о мире», когда собирают представители всех религий, вплоть до шаманов, и теперь с 2011 года начали молиться все вместе. Это что такое? Вы слышите, идея какая? Мы все молимся, мы все едины. Это единая религия сердца. Вот, оказывается, какие вещи, откуда идет-то это. Голубчики масоны работают. Фу. И смотрите, как здорово, и как ловко. Единая религия сердца. Кто против сердца? Разве Христос не говорил о сердце? Никаких догматов в Евангелии. А откуда же взяли эти догматы, как не из Евангелия? Все догматы из Евангелия взяты. Бог – любовь, Бог – Троица, Бог – Спаситель, Бог – Искупитель Христос. Это что такое? Бессмертие, воскресение, жизнь вечная – это что такое? Ангельский мир – нет догмата. Вы слышите, какое коварство! Для людей, не понимающих и не знающих, это будет прямо звучать. Долой все догматические системы! Еще раз предупреждаю вас, друзья. Вот я вам говорю об этом, и боюсь, что, может, вы потом не услышите. Учтите, весь мир сейчас направляется, потому что масонство сейчас обладает колоссальные силы. Ну, достаточно взять только Америку, чтобы понять все. И вся Западная Европа. Все пронизаны этим. И все движутся к одной единой религии будущего, в которой не будет никаких догматов. То есть, как хотите, но если вам уж нравится, ну, можете там верить, но вы будете принадлежать к одной религии. Вот такова. Отец Георгий Флоровский тут очень-очень здорово, да, написал. Очень точно об этом Лобзине. Прям, что называется, молодец. А Водорофей говорил, будучи страстными, мы отнюдь не должны веровать своему сердцу, ибо, запомните, хорошая фраза, замечательно, мне очень нравится, ибо кривое правило и прямое кривит. Ну как? Правда здорово? Кривое правило и прямое кривит. Правило, по которому вы хотите провести правильную линию, что-то вам обрезать надо, оно кривовато. И тогда у вас доска была, может, она и прямой, но станет кривой. Кривое правило и прямое кривит. Ох, Ава Дорофей, молодец! Как здорово сказал. Наверное, после того, как он только ушел от этого молодого монаха. А Игнатий Брянчанин писал даже так. «Когда бы добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христово было бы излишним». Верно. Если добрые дела сами по себе спасают, независимо от того, что творится у нас внутри, что там в нашей душе, то тогда религии конец, конечно. Вот так, друзья мои. Вот таков шлейер-махер. Вот так. Не парик-махер, а шлейер-махер. Вот так. Ну, несколько слов о Гегеле скажу еще. Вы знаете, почему я взял именно этих германских философов? Потому что они наиболее отчетливо, эта фигура, оказались очень хорошими для выражения вот этих конкретных сильных идей, от которых с ума сходит мир. Да-да, сходит мир, сходит с ума. Вот и Гегель, еще один представитель, тоже германский философ, да, крупный тоже, из которого вышел, в частности, ну, по крайней мере, использовали Гегеля с большой силой марксизм, да, его диалектическую систему. Чем характеризуется Гегель, его философия? Кстати, тоже протестант. Вот вы хоть немножко вот увидите, что такое протестантизм. Тоже протестант, тоже лютеранин, тоже апологет. Кстати, не думайте, что это какая-нибудь пустая фигура. Да. Что же он придумал, Гегель? Он заявил, что есть изначально существует абсолютная идея. Нет, идея не в нашей голове, идея, а сама по себе абсолютная идея. Не смешивайте. Эту абсолютную идею он называет абсолютным разумом, мировой душой. Ну, в конце концов, просто абсолютным. И вот эта абсолютная идея, говорит он, в своем развитии, она развивается, оказывается, проходит несколько ступеней. Ступени ее, ну, таковы. Они все могут быть описаны в логической системе. Эту систему можно назвать диалектической системой. Это диалектическая система. Основной принцип этой системы в чем заключается? Что любое утверждение или положение имеет противоположное. Так? Тезис, противоположное, антитезис. И, естественно, все стремится к чему? К своему единству. Не может существовать просто тезис-антитезис, противостояние. Обязательно требуется единство. Это единство, третья ступень – синтез. Вот это и есть диалектическое развитие. Но вот этот синтез, он становится началом следующей триады. Поскольку синтез – это уже некое новое положение, следует существует противоположение. И, следовательно, будет следующий тезис. И вот треугольнички такие растут. Лесенка треугольничков. Оказывается, именно абсолютная идея или этот мировой разум, или то, что люди называют Богом, он вот таким образом, оказывается, развивается. Вначале это абсолютная идея в самой себе. И она развивается только в системе чисто логических сущностей. У него есть произведение «Наука логики». Однажды, вы знаете, я читаю лекцию, после лекции ко мне подходит Алексеевич, вас там просит, очень просит один человек встретиться. Я бегу вниз, значит, мужчина стоит, значит, знаете, вы, да, вот у меня вас, вы знаете, лезет в карман и достает мне науку логики Гегеля. Я говорю, о! Я говорю, я не философ, я ничего не понимаю. Он, у вас третий глаз, значит, да? Скажите мне, что я так не так сделал? У вас явно третий глаз. Он принес науку логики мне, Гегеля. Ну что, это произведение, ну что, вы с ума сойти просто, если вы откроете. Это невозможное дело. Ну да. Так. Итак, абсолютная идея сначала развивается в лоне понятийных сущностей или категории в самой себе. Затем это развитие в самой себе, это тезис, если хотите. Антитезис какой? Абсолютная идея развивается в инобытии, то есть в природном мире. Это уже у него учение о природе или философия природы. И, наконец, учение об абсолютной идее приходит к синтезу. Этот синтез – это уже развитие абсолютной идеи в форме духа. Духа. Философии духа Гегеля. Здесь абсолют приобретает в человеке разумность, сознание. До этого абсолютная идея не имела сознания. Только в человеке она приобретает разумность. Становится разумной. И раскрывается в трех формах. В трех формах раскрывается. В искусстве, религии и философии. Ну, нет необходимости говорить, что такое в искусстве. Это форма, так сказать, ну, созерцания, если хотите, видения, через чувственный образ. В религии – это в форме представлений. И, наконец, в философии – в форме понятий. Так вот, религия по Гегелю является низшей по сравнению с философией ступенью. Высшая форма – это философия. Ну, какая философия, понимаете, да?
Конечно, понимаете. Гегеля, конечно, какая же еще философия? Не Канта же, естественно.
Философия Гегеля – это высшая ступень. Религия только на подступах еще. Поскольку здесь абсолютная идея осознает себя в форме представлений, И только вот эта высшая категория философии духа здесь абсолют достигает совершенной формы. Поэтому Гегель истолковывает догматы невероятнейшим образом. Ну, вы сами понимаете, догмат Троицы, диалектический метод, и все прочие догматы, диалектический, синтез, антитезис, синтез. Все идет по этим триадам. Религия – это низшая форма. Поэтому Гегель с сожалением смотрит на этот простой люд, ничего не понимающий, который кланяется, молится, не понимая, что высшая форма – это философия. И какая философия? Его, Гегеля, а не какая-нибудь. Чем интересует нас эта точка зрения Гегеля? Ну, уж эти его умопостроения логические, ну, Бог с ними. А суть-то в чем? Вам придется встречаться в жизни неоднократно с ученым миром. Особенно вам придется встречаться с философами и богословами, учеными. И вы так, если будете встречаться, то скоро увидите, что для них религия – это вовсе не жизнь. Это вовсе не вот то борьба за чистоту своей души, очищение души, молитва. Да нет же, ну что вы! Это профаны только. Религия – это философия, это богословие. Вот если я знаю богословие, все, я нахожусь на высшей ступени постижения Абсолюта. Ибо высшая ступень – это логическое постижение. И это возможно только в области философии или богословии, которое становится как философией. Есть же богословская, Господи, философия. Это беда, я вам скажу, очень значительного числа нашей интеллигенции. Духовной и бездуховной, священной и несвященной. Богословской и философской. Вся религия, вся суть сводится в чем? В голове. Все голова. Самое главное – это голова, а не жизнь сердца. По этому поводу Серафим Саровский и говорил, преподобный, мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действию Его божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят, это место непонятно, потому неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли? Нет ли тут ошибки? Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, что древние христиане ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным. А Игнатий Брянчанинов пишет с горечью в середине XIX века: «Сбывается слово Христово. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры». И дальше нечеткое перо доктора, что ли, богословия. Ну, доктора-то зачем же? Кандидаты, магистры – это хорошо. Право, смех, да и только. Эти степени даются людям. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословие. Я встречал таких, ах, докторов богословия. и сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не были ли подобно мифологически, какого света ожидать от этой тьмы. Такое заключение к философии Гегеля.